В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Схинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Будет праздник». Это все, что известно о плане грузинской мечты по выполнению 9 заданий Еврокомиссии. Будет ли продлено перемирие между Израилем и Хамас? Посредники надеются, что им удастся убедить стороны в целесообразности дальнейшего обмена. Энергетический кризис в Абхазии привел к обвинениям в прогрузинской ориентации в адрес оппозиции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Четвертый день перемирия между Израилем и Хамас должны быть стороны должны освободить последние группы израильских заложников и палестинских заключенных. Всего соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. В предыдущие три дня Хамас выпустил 39 израильтян, еще 19 заложников по отдельным договоренностям, Израиль 117 палестинцев. Таким образом, если ничего не изменится, то сегодня должны быть еще освобождены 11 израильтян и 33 палестинца. Между тем, стали известны новые подробности о причинах, тормозящих намеченные на сегодня освобождение заложников. По словам израильских властей, список из 11 израильтян, которых сегодня ждут дома, составлен таким образом, что окажутся разделенными семьи. Израиль заявляет, что это противоречит договору между сторонами. Ранее палестинская сторона выразила недовольство тем, что не увидела в списке палестинских заключенных 6 имен, на освобождении которых настаивал Хамас. Катарские посредники уже несколько часов пытаются урегулировать возникшее разногласие. Хамас и Израиль ведут переговоры о продлении временного перемирия, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских и катарских чиновников. По данным издания, сейчас стороны обсуждают возможность продления сделки еще на 4 или менее дней. В рамках этого соглашения, говорят источники, Хамас может освободить как минимум 20 женщин и детей, которые удерживаются в заложниках. В то же время египетские чиновники уточняют, что после освобождения всех женщин и детей приоритет будет отдаваться пожилым мужчинам, а затем выдачи тел погибших, поскольку Хамас пока исключает возможность освобождения молодых израильских мужчин. Продление сделки, по словам советника президента США Джейка Салливана, в данный момент зависит от Хамас, поскольку премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже озвучил свои условия – освобождение 10 заложников за каждый дополнительный день перемирия. В то же время группировка пока не предоставила список тех, кого готова выпустить, уточняет Wall Street Journal. Владелец компании SpaceX и X, бывший Twitter, Илон Маск, вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза вблизи границы с сектором Газа, на который 7 октября напали боевики Хамас. Маск и Нетаньяху провели совместный прямой эфир в соцсети X. Во время трансляции бизнесмен согласился с премьер-министром Израиля, что Хамас должен быть уничтожен. При этом Маск отметил, что хотел бы помочь в восстановлении Газы после войны. По его мнению, восстановление этой территории будет важным шагом к предотвращению войны в будущем, передает The Times of Israel. Миллиардер также сказал, что жертвы среди гражданского населения неизбежны и что Израиль пытается избежать их в войне против Хамас. Маск приехал в кибуц Кфар-Аза на фоне обвинений в антисемитизме. 15 ноября бизнесмен поддержал пост в соцсети X, в котором говорилось, что евреи испытывают, цитата, диалектическую ненависть к белым людям. «Вы сказали чистую правду», написал тогда Маск. Сообщение миллиардера раскритиковали американские Еврейский комитет и Белый дом, а крупные компании начали отказываться от размещения рекламы в X. Сам бизнесмен обвинения в антисемитизме отрицает. В понедельник Израиль посещает и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Вместе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он приехал в кибуц Бейри, один из самых пострадавших 7 октября населенных пунктов на границе с сектором Газа. Президент Германии объявил, что парламент его страны одобрил выделение 7 миллионов евро на реконструкцию художественной галереи Бейри, которая сожжена дотла в ходе террористической атаки на кибуц.
Эхо Кавказа. Новости.
Число погибших в России в ходе мощного шторма на Черном море выросло до 2. В аннексированном Крыму пока официально сообщается об 1 погибшем. Телеграм-каналы говорят о 2. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Понедельник объявлен выходным. В России на Черноморском побережье Кавказа остановлено движение десятков поездов в направлении Сочи и Адлера. Железнодорожная ветка проходит там прямо вдоль побережья. В Украине в оккупированной России части Херсонской области без электричества остаются 94 населенных пункта, сообщил назначенный Россией губернатор Владимир Сальдо. Ветром были повалены 9 и повреждены более 50 опор линии электропередач, нарушены связь и интернет. В оккупированной части Донецкой области без света также остались более 500 000 человек. В Одессе и Одесской области шторм сопровождается сильным снегопадом. Снежные заносы достигают 1,5 метра. На 7 часов утра было зарегистрировано 71 ДТП, 9 из них с пострадавшими. Областная военная администрация призывает горожан не выходить без необходимости из дома и не садиться за руль. При этом в Одессе продолжали весь день звучать сигналы воздушной тревоги. Правительство Финляндии собирается полностью закрыть восточную границу, чтобы ограничить поток просителей убежища из России, сообщают местные СМИ. Правительство Финляндии, по их информации, планировало закрыть границу еще на прошлой неделе, сохранив при этом возможность подавать прошение о предоставлении убежища, например, в аэропорту Хельсинки. Тем не менее, инициатива не прошла проверку на соответствие Конституции страны и законодательству Евросоюза. В частности, вице-канцлер юстиции Финляндии Мико Пумалайнен выступил против, отметив, что предлагаемая мера не гарантирует сохранность права подать заявление о международной защите. Однако позднее премьер-министр страны Петери Орпо заявил, что Финляндия полностью закроет границу с Россией, если это потребует интересы национальной безопасности страны.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Перемирие между Израилем и Хамас может быть продлено, несмотря на очередную задержку с обменом заложников на палестинских заключенных. Посредники выражают уверенность в том, что удастся добиться освобождения еще по меньшей мере 20 удерживаемых в Газе людей. Международное сообщество настаивает на том, что нынешнее перемирие должно стать первым шагом к политическому урегулированию конфликта путем создания палестинского государства. В Израиле отношения к этому неоднозначное. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль ждет освобождения 4-й группы заложников. Обмен на палестинских заключенных должен произойти в ближайшее время. Предварительно речь идет об 11 гражданах Израиля, 9 детях и 2 пожилых женщинах. Последний день перемирия с Хамасом, признанным террористической организацией в США и ряде других стран, ознаменовался очередной задержкой в освобождении заложников. Причины называют недовольство обеих сторон содержанием представленных списков с именами тех, кого должны отпустить. Израиль считает недопустимым решение Хамаса разделить находящихся в плену членов семей. Согласно переданному через Катар списку, часть находящихся в Газе родственников будет возвращена Израилю, а другая останется в руках боевиков. Это, по утверждению руководства еврейского государства, противоречит условиям сделки.
В настоящее время ведутся обсуждения по поводу списка заложников, подлежащих освобождению, который был получен ночью. Все соответствующие службы безопасности и правительство оценивают этот список. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке.
Заявил представитель правительства Израиля Эйлон Леви. Со своей стороны, Хамас также выразил недовольство тем, что не увидел в представленном ему списке палестинских заключенных имен 6 женщин, на освобождение которых рассчитывал. Одна из спорных фигур – 16-летняя Нафус Хамад из Восточного Иерусалима, которая 2 года назад зарезала израильтянку и на прошлой неделе была приговорена к 12 годам заключения. Израиль уже дал понять, что если Хамас сорвет сделку, то ни о каком продлении перемирия речи идти не будет. Посетивший в воскресенье Газу премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал понять, что с окончанием перемирия Цахал возобновит полномасштабные боевые действия. То же самое Нетаньяху повторил и на встрече с самым богатым человеком планеты, предпринимателем Илоном Маском, который на фоне обвинений в антисемитизме прибыл в Израиль, чтобы своими глазами увидеть последствия нападения Хамаса.
Итак, наша первая задача – уничтожить Хамас. Ничто этому не помешает, потому что если вы хотите мира, мира, уничтожьте Хамас. Если вы хотите безопасности, уничтожьте Хамас. Если вы хотите лучшей жизни для палестинцев в Газе, которых захватил Хамас, уничтожьте Хамас. Это краеугольный камень. Сначала нужно избавиться от токсичного режима, как это было сделано в Германии, как это было сделано в Японии. Да, во Второй мировой войне выбора нет. Выбора нет. А затем мы должны восстановить Газу, и я надеюсь на помощь наших арабских друзей в этом контексте.
As you did in Japan, in World War II, these were two.
There's no choice. There's no choice.
That's a prerequisite.
Yes.
Посетив уничтоженный кибуц и пообщавшись с израильтянами, Маск согласился с тем, что идеология, проповедуемая Хамасом, должна быть искоренена. Правда, по мнению бизнесмена, для этого Израилю необходимо свести число жертв среди гражданского населения Газы к минимуму.
And I think, you know, one can generally agree that we want the, you know, a good future for Palestinians.
Я думаю, что в целом можно согласиться с тем, что мы хотим хорошего будущего для палестинцев, и мы хотим. Я имею в виду, что проблема заключается в том, как избавиться от тех, кто чертовски хочет убивать евреев. Ну, вы знаете, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, а затем, в конечном счете, прекратить пропаганду, которая убеждает людей в необходимости совершать убийства. И я хотел бы помочь вам в этом.
I'd like to help as well.
На фоне уже состоявшегося освобождения десятков заложников, международное сообщество настаивает на том, что перемирие должно быть продлено. В связи с этим союзники Израиля, представители арабских государств, собравшиеся на конференцию в Барселоне, усиливают дипломатическое давление на руководство еврейского государства. По мнению США и Европы, сворачивание боевых действий придаст новый импульс попыткам найти пути урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
I welcome that agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages.
Я приветствую, что соглашение между Хамас и Израилем привело к освобождению заложников и доставке большого количества гуманитарной помощи. Я призываю к продлению паузы. Это позволит оказать столь необходимую помощь народу Газы и освободить больше заложников. Страдания, которые мы наблюдали, подчеркивают необходимость долгосрочного политического решения.
The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель пошел еще дальше. По его мнению, палестинское государство, включающее западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и сектор Газа, было бы лучшей гарантией безопасности и мира для Израиля.
Recent agreement on a 4-day truce and the release of civilian hostages. This is an important first step.
Соглашение о четырехдневном перемирии и освобождении гражданских заложников является важным первым шагом. Мы ценим роль Катара, Египта и других стран в его достижении, но необходимо гораздо больше, чтобы облегчить тяжелую ситуацию в Газе и найти выход из нынешнего кризиса. Нельзя допустить ни расчленения территории Газы, ни повторной оккупации Газы Израилем. Мысль, что вы повысите свою безопасность за счет увеличения своей территории, это иллюзия, которую доказали последние 50 лет. Также не должно быть незаконной колонизации западного берега, которая является основным источником напряженности и одним из препятствий на пути разрешения палестинского конфликта. Чтобы победить идеологию Хамаса, палестинцам нужна надежная политическая перспектива государственности, основанной на международных параметрах. Лишь палестинское государство в секторе Газа на западном берегу и в восточном Иерусалиме является лучшей и единственной долгосрочной гарантией безопасности Израиля. Без палестинского государства не будет мира и безопасности для Израиля.
There will not be peace or security for Israel without a Palestinian state.
Подобные призывы звучат все чаще, однако ни в Европе, ни в США, ни в арабских странах не могут обозначить реальный механизм, который бы позволил преодолеть многочисленные препятствия, долгое время мешавшие реальному прогрессу в разрешении конфликта на основе принципа двух государств. В самом Израиле отношение к продлению перемирия неоднозначное. Часть граждан выступает за использование любой возможности освободить как можно больше заложников. Так, в частности, считает жительница Тель-Авива Арава Герзон Рас.
We want all hostages back home now.
Мы хотим, чтобы все заложники вернулись домой, чего бы это ни стоило. И пока мы продолжаем возвращать их домой, я хочу, чтобы прекращение огня продолжалось. И я хочу сделать все необходимое, чтобы вернуть их всех домой.
Другие считают, что шаги навстречу Хамасу лишь усугубляют ситуацию. Израилю необходимо говорить с боевиками лишь с позиции силы, так как базирующиеся в Газе радикалы понимают лишь язык силы.
Я лично никогда не был за мир.
Лично я никогда не был сторонником прекращения огня или сделки по заложникам. Я считаю, что нам следовало придерживаться программы «все или ничего», а не делить заложников на разные типы. Я считаю, что нам нужно понять менталитет людей, с которыми мы якобы пытаемся иметь дело. И я думаю, что все в последние дни стали замечать, что другая сторона не выполняет полностью свою часть сделки. Я думаю, что они нас вынудили занять выгодную для них позицию, что они любят делать во всех конфликтах. И я думаю, нам нужно было сильнее надавить и продержаться для лучшей, более полной сделки.
Говорит житель Израиля Адам Села. Тем не менее, Египет, выступающий одним из основных посредников в переговорах между Израилем и Хамасом, сообщает, что есть все основания надеяться на продление перемирия, по крайней мере, на двое суток. За это время должны быть освобождены еще 20 заложников и 60 палестинских заключенных. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Грузии утвердило план действий по выполнению 9 заданий Еврокомиссии. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня сообщил, что 15 декабря правительство намерено провести государственный праздник в честь положительного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мы утвердим план действий по деолигархизации, требование которой было одной из 12 рекомендаций, а теперь 9 шагов для получения статуса кандидата в Евросоюз, сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили перед началом заседания правительства. Он еще раз заверил, что кабинет министров под его началом и вся власть сосредоточены на выполнении выданных 8 ноября Брюсселем заданий для окончательного положительного ответа Европейского совета в конце текущего года. Этот подробный план сегодня же был утвержден на 70-м по счету заседании Межведомственной комиссии по евроинтеграции, также возглавляемый премьер-министром Гарибашвили. Он, однако, не стал называть указанные в плане конкретные сроки выполнения брюссельских заданий, а предпочел сообщить обществу о хорошем бюджете, о рекордной занятости в стране, хотя по последним соцопросам IRI безработица остается самой главной проблемой для граждан Грузии. Обещал Гарибашвили экономический рост, что ВВП в 2027-м достигнет минимум 108 миллиардов лари, что на душу населения составит почти 11 тысяч долларов США. Видимо, эти числа следует рассматривать как предвыборные обещания уже на четвертый срок. И, вероятно, к ним еще не раз обратится глава правительства, как и к критике нацдвижения, как это было сегодня, когда Гарибашвили рапортовал о достижениях страны не только в экономике, но и на пути евроинтеграции. Прибывшей власти, конечно, сегодня ни мира бы не было, ни экономического роста, ничего бы не было. Они окончательно бы разрушили страну, как это один раз уже сделали. Развеяв страх второго пришествия нацдвижения, премьер-министр предложил гражданам отметить общенациональный праздник по случаю будущего положительного решения Европейского совета по статусу кандидата. Наше общее желание как можно скорее выполнить все те реформы, которые указаны в этих 9 шагах. Вы знаете, уже 14 или 15 декабря мы ждем окончательного решения Европейского совета о предоставлении статуса. В связи с этим у нас были обсуждения в команде. У меня был разговор с парламентом, и мы решили, что в зависимости от того, когда будет принято решение, мы уточним дату. Вероятно, это произойдет 15 декабря, мы хотим провести общенародное, общенациональное празднование, так что назовем это праздником победы и концертом. Вместе отметим эту историческую победу нашей страны, народа и результат работы нашей власти. Сказал Гарибашвили. В течение дня попытки оппозиции и СМИ узнать подробности плана оказались тщетными. А между прочим, как отмечали оппоненты, среди заданий есть и рекомендация об инклюзивности процессов. Депутаты грузинской мечты в парламенте, на которой приходится большая часть работы, предпочитали напоминать оппозиционерам, как они в прошлом году при выполнении 12 рекомендаций объявили бойкот рабочим группам, созданным грузинской мечтой. Исключение исключением не стал в этом плане глава Комитета по защите прав человека Михаил Саджваладзе. Из его речи следовало, что он и не знаком с планом, утвержденным сегодня правительством. Будут определены конкретные планы, будут ответы на конкретные вопросы, и что самое главное, все, что нужно учесть, при этих вопросах будет учтено. В первую очередь я имею в виду так называемую открытую дверь для оппозиции. Если они здраво посмотрят на допущенных ими ошибки в прошлом году и изменят позицию с этой точки зрения, они будут иметь возможность участвовать в этом процессе. В оппозиции пообещали, что подумают над предложением, но хотели бы сначала посмотреть на этот план, который, как предположила депутат Тина Тимбокучава, лидер фракции «Национальное движение», станет очередным политическим представлением. И это еще будет очередной попыткой на основе фасадных косметических изменений убедить Евросоюз в том, что с их стороны есть политическая воля к реформам. Мы хорошо понимаем, что никто не обманется такими изменениями. Они должны быть фундаментальные и могут быть осуществлены лишь после смены власти. Но формально мы рассмотрим вопрос, проконсультируемся с другими оппозиционными партиями об участии в этом процессе. Другой оппозиционной партии Лелу обратили внимание на то, что власть ни во что не ставит мнение оппонентов гражданского сектора, отметает любые инициативы оппозиции, обвиняя ее в саботаже и в реинтеграции, в то время как ответственность за выполнение рекомендаций Евросоюза ответственность несет власть, как она выполнила 12 предыдущих, напомнила депутат Лелу Саломе Самадашвили. То, что сегодня есть эти 9 условий, лучшее подтверждение того, что грузинская мечта саботировала ранее обозначенные требования Евросоюза. Перейти от слов к делу призвали правящую партию в партии «За Грузию», говорит депутат Бекхалилуашвили. За 2 недели несколько раз мы призывали власть создать наконец-то рабочие форматы, которые будут ориентированы на существенное выполнение 9 заданий Еврокомиссии. Мы также призываем все оппозиционные партии участвовать в этих форматах. Посмотрим, какие изменения предложит грузинская мечта. В итоге опасения оппозиции, что для власти она в этом вопросе не больше, чем антураж, подтвердило заявление министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили. По завершении заседания комиссии по евроинтеграции он сообщил, что план действий подробно расписан и утвержден, что некоторые задания будут выполнены к концу 2024 года. Возможно, это касается и условия проведения честных и справедливых парламентских выборов осенью будущего года, хотя сам министр Чиашвили об этом не упомянул. Он лишь сообщил, что этот план отправляется в Еврокомиссии для утверждения, что власти находятся в тесном сотрудничестве с Брюсселем, а оппозиции он посоветовал довольствоваться тем, что им предложат власти. И это был ответ на вопрос инклюзивности процесса. Оппозиция не вопросы должна задавать, а должна принять предложение, которое неоднократно делалось правящей командой. Она должна участвовать в созданных для реформ рабочих группах в парламенте. Если они примут участие в этом процессе, инклюзивность будет соблюдена. Что же касается деполяризации, с нашей стороны неоднократно делалось предложение в этом направлении. А что для этого сделала оппозиция, я не припоминаю ни одного. Поэтому призываю наших оппонентов взять свою часть ответственности на европейское будущее страны. Когда будет обнародован план действий, когда в парламенте приступят к рассмотрению этих вопросов, остается неясным. На сегодняшнем заседании парламентского бюро этот вопрос не рассматривался. Абсолютная взаимная нетерпимость, нападки депутата власти, оппозиции и партии по другим вопросам не вселяют наблюдателей оптимизма о выполнении одного из 9 шагов о деполяризации при нынешних подходах грузинской мечты к совместным действиям с оппозицией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Путина взрастила Европа, а теперь его поддерживает Китай. Именно импорт товаров из Китая позволил России оправиться от западных санкций и наладить почти нормальную жизнь. И это огромная ошибка Запада в том, что Китай получил такие возможности. Так считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
За последние 100 лет Запад взрастил немало тиранов, диктаторов, да и просто подлецов. Одного из главных демонов современного мира, Владимира Путина, вырастили в европейской пробирке прямо на наших глазах. Европейцы и американцы с энтузиазмом давали ему все необходимое для строительства империи. Поставляли ему технологии, строили предприятия, заботливо оберегали его ранимую и тонкую душу, чтобы он, не дай бог, ни на кого не обиделся. В итоге получили то, что получили. Но есть и менее очевидные, хотя и не менее возмутительные проявления западного полезного идиотизма, которые сейчас превратились в головную боль для всего цивилизованного мира. Задайте себе вопрос, кто виноват в том, что война в Украине приобрела хронический характер и конца ей не видно даже при наличии очень развитого воображения. Выскажу свое предположение, которое вполне может быть ошибочным. Среди прочих, особенно виноват в этом Китай. Не потому, что поставляет оружие Путину, вполне возможно, что и не поставляет. И не потому, что покупает много российской нефти. Все ее покупают, включая европейцев, через индийских посредников. Китай делает нечто намного ужаснее. Китай не позволяет российской экономике развалиться. Например, в России восстановились почти все предприятия, остановленные из-за отсутствия западных комплектующих и сырья. Теперь все они работают на технологиях из Китая. Восстановил работу почти весь российский автопром, провалившийся в глубокую кому после ухода крупных европейских корпораций. Теперь там клепают китайские машины. Везде, где производственные цеха были остановлены в начале войны, теперь кипит работа. И все это благодаря китайцам и их технологиям. Работает сельское хозяйство, которое, по идее, должно было рухнуть из-за отсутствия семенного материала и прочего необходимого импорта. Теперь все, что нужно, поставляют китайцы. Ниже качеством, по завышенным ценам, но тем не менее. Китай оказал России неоценимую услугу. Позволил россиянам сохранять ощущение нормальности. Да нет никакой войны, она где-то там, далеко, участвует в ней житель провинции, пьяницы, зэки и маргиналы. Это в Украине война, там рвутся ракеты и стираются с лица земли целые города. А у нас пятница вечер, пошли гулять. Главным автором этой лепоты является не Эльвира Набиуллина, не Антон Силуанов, а Си Цзиньпинь, который свел практически к нулю все западные санкции. А ведь Китай вырастил сегодняшний Запад совершенно безрассудно, даже на минуту не задумавшись, что поставляет драгоценные технологии гениальной нации с высоким интеллектом, с потрясающей работоспособностью, дисциплиной и субординацией, которая насчитывает 1,5 миллиарда человек, да еще и под властью коммунистов. Достаточно было сложить дважды два, чтобы понять, Китай украдет все технологии, воспитает свои кадры и постепенно попытается обойти своих же учителей на повороте. Это было чистейшее либеральное безумие. Штаты и Европа закрывали заводы у себя и открывали их в Китае. Оставляли на улице свой рабочий класс и давали работу китайскому. Банкротили свои города вроде Детройта и помогали строить Пекин и Шанхай. Подарили Китаю индустрию, открыли рынки, поставляли технологии. Давайте, ребятки, налетайте, кто может. Ура! Назвать это близорукостью – это слишком мягкая формулировка. Сотни лет за ресурсы и рынки шли войны, проливалась кровь, и нации с оружием в руках отстаивали право заниматься тем, что делало их сильнее в сравнении с другими. А тут ровно наоборот, взяли и подарили. Понятно, дарил бизнес из своих интересов, из-за дешевой рабочей силы, забитой и бесправной, без профсоюзов и прочей головной боли. Но есть вопросы, которые бизнес не должен решать по своему усмотрению. Государства Европы и Америки должны были под страхом тюрьмы запретить своим корпорациям вкладывать даже доллар в экономику столь опасной страны. А вы как думали, они будут вечно сидеть в своих комнатушках по 10 человек на 20 квадратных метров и нажимать на кнопки станков? А никто не подумал, что рано или поздно китайцы посмотрят на карту мира, прочтут демографический справочник и наконец скажут: «Эй, да мы тут вообще на шарике самые главные, почему это Запад нам не кланяется?» В каждой капле украинской крови, проливаемой сейчас, есть значительная доля Китая. А стало быть, западных идиотов, давших Пекину веревку, которой он, по крайней мере, постарается удушить Запад. А в это время в Украине погибают лучшие люди страны.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Мощный 7-бальный шторм обрушился сегодня на акваторию Гагры. Серьезный ущерб нанесен прибрежной инфраструктуре и частным домам, сообщили в МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия. Стихия причинила частичный ущерб и нескольким домам в Сухуми. Один из них затопило в районе маяка. Из-за подтопления были эвакуированы 2 человека. Из-за шторма поврежденный городской бульвар, а также подтоплены улицы Батуми. Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призвали жителей прибрежных районов воздержаться от передвижения вдоль береговой линии. В Баку сегодня состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе. Они подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год. По словам главы азербайджанского ведомства, в военной сфере связи между странами крепнут и развиваются. Цитата. Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, Джуаншер Бурчуладзе поздравил коллегу в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджанской республики. Он отметил, что такие встречи являются ярким примером высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся, цитата, «подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений». Было отмечено, что страны поддерживают территориальную целостность, принятую на международном уровне. Конец цитаты сказано в сообщении. На трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции стало известно, что 3 страны в будущем году проведут совместные учения, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили анонсировал общенародное торжество в честь присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Соответствующие решения европейские лидеры должны принять 14-15 декабря, утвердив рекомендацию Еврокомиссии. Премьер также сообщил об утверждении плана по деолигархизации. Ранее в Брюсселе призвали Тбилиси провести реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и при участии оппозиционных партий и гражданского общества. Бюро парламента Грузии отклонило акт о защите Грузии, разработанный оппозиционной партией «Лело», чтобы ограничить российское влияние в стране. Документ предусматривал ряд мер – отведения виз для граждан России до запрета на покупку недвижимости и введения так называемого оккупационного сбора. Глава бюджетного офиса парламента Грузии Андрей Агвидиани заявил, что авторы резолюции не представили ожидаемые финансовые последствия предложенных мер, что, цитата, «противоречит принципу универсальности бюджетной системы». Конец статы.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Действующий председатель Единого национального движения Леван Хабеишвили исключил из партии предыдущего председателя Никумеля. Это стало неожиданным даже для некоторых сторонников нынешнего руководства партии. Воздерживается пока от комментариев и основатель Михаил Саакашвили. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Никумеля не является членом партии, заявил председатель Единого нацдвижения Леван Хабеишвили в прямом эфире телекомпании «Формула», отвечая на вопрос, состоит ли Никумеля в рядах нацдвижения.
Публично заявляю, что этот конкретный человек не представляет нацдвижение, не является членом партии и не сможет говорить от имени ЕНД. Вы, наверное, хотите из моих уст услышать, что мы выгнали его, уволили. Отвечаю, я его не выгонял, не освобождал. Он сам ушел из нацдвижения.
Сам Никамеле не прокомментировал происходящее, зато активно комментируют бывшие действующие представители партии. Противник Меле, член политсовета Гия Барамидзе, уверявший несколько дней назад журналистов, что исключение из партии является коллективным решением, сегодня написал в соцсети.
«Для меня категорически неприемлема развернутая Ника Эмелия кампания против партии, но я был против его исключения из рядов ЕНД. Согласно уставу, председатель партии имеет полномочия исключить члена, но я не разделяю политическую целесообразность такого шага. Если мое несогласие с председателем партии в этом вопросе будет сочтено несовместимым с моим статусом политического секретаря нацдвижения, я готов обратиться к председателю и генеральному секретарю о моей отставке».
Георгий Патарая, активно поддерживавший перед выборами Хабешвили на пост председателя, также не скрывал своего разочарования.
«Это было постыдное и трусливое поведение со стороны Левана Хабиишвили. Напрашивается аналогия времен Советского Союза. Немыслимо исключить тех людей, которые боролись за победу этой партии, благополучие страны и успех партии на протяжении многих лет. Что касается того, выхожу я из партии или нет, то из национального движения я никогда не выходил. Я в этой партии уже 22 года и уходить сейчас не собираюсь. Посмотрим, примет ли указанный человек какое-либо решение. Одним из самых больших успехов национального движения было то, что во внутрипартийных процессах были постоянные споры, разные мнения, и никому не приходило в голову кого-то исключать. Печально то, что мы увидели в эфире».
Впрочем, судя по всему, большинство руководителей партии солидарны с Хабешвили. Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, были ли соблюдены формальности при увольнении Мелия, депутат парламента Тина Букучава отвечала, что это позиция большинства.
«Это политическое решение было принято самим Никой Мелия, когда он отказался от предложения президента Саакашвили и не подписал манифест о единстве, который был шансом для его интеграции в партию, которая долгое время сталкивалась с исходящими от него тяжелыми обвинениями. Необходимо понимать, что наша задача – победа над режимом Иванишвили. И когда Мелия тратит столько нашего времени на то, чтобы оппозиция без конца говорила об его уходе, когда человек давно ушел и говорит это сам, я думаю, всем должно быть ясно, в чем дело».
Позднее, для полного прояснения вопросов, нацдвижение решили выступить с официальным заявлением.
«Единое национальное движение вступает в решающий предвыборный режим. Никамелия не представляет партию, этот вопрос закрыт, и партия не намерена далее комментировать это»,
говорится в заявлении Единого нацдвижения. Очередная фаза противостояния рискует привести к электоральным потерям для ЕНД, прогнозирует политолог Гия Хухашвили.
«Факт, что партия давно разделена. Для этого достаточно послушать их риторику. В партии явно существует двойное теневое правление. Один – Михаил Саакашвили, лидер без должности, утверждающий, что готов быть политическим вожаком, а другой – финансовый центр, то есть Кезарашвили. Эта ситуация беспокоит многих в партии. Она беспокоит и значительную часть сторонников национального движения. Что касается последних действий Саакашвили, то, на мой взгляд, его главная задача сегодня – сохранить партию. По линии электората партия уже разделена. Теперь борьба идет за передел сфер влияния и должностей. Мелия выбрал лучший момент для ухода, решив забрать часть сторонников. Думаю, он не будет выступать против Михаила Саакашвили, прекрасно понимая, что его фактор тоже важен в его электорате. Что касается Хабиишвили, то, по моему мнению, он выступает в роли статиста, хотя все закрывают на это глаза. На деле же он выполняет те же функции, что и премьер Гарибашвили в правящей партии».
В грузинской мечте с нескрываемым удовлетворением наблюдают за кризисом в рядах оппонентов. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, разговоры с любой трибуны о национальном движении как о единой монолитной политической силе больше не имеют никаких оснований. Михаил Саакашвили пока не комментирует происходящее. Исходя из того, что лидеры грузинской мечты уже не раз требовали перевести его из клиники, где он проходит курс лечения, в тюремную палату, возможно, скоро его ждут новые испытания. Неожиданно сегодня эти требования поддержали в оппозиционном «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария. Сегодня на брифинге в парламенте член партии Бекали Луашвили обратился к руководству мечты с просьбой предоставить информацию о состоянии Саакашвили и, если его здоровью ничего не угрожает, перевести его в тюрьму. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Вернуть в тюрьму нельзя помиловать. Пользователи соцсетей делятся с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе. Ждут ли они от президента Грузии Саломе Зурабишвили помилования Михаила Саакашвили?
Ожидаете ли вы, что президент помилует Михаила Саакашвили?
Я не жду, что президент помилует Михаила Саакашвили. Если бы хотела это сделать, давно бы уже сделала. Мне кажется, что кто-то сверху ей запрещает, скорее всего, Бедзина. Иначе бы она помиловала его, поскольку в последнее время очень старается выглядеть проевропейским лидером. А помиловать Саакашвили постоянно призывают представители Евросоюза. Что касается перевода в тюрьму, я не вижу особой разницы. Он все равно в заключении. Разница в комфорте мизерная. Да и его возвращение в тюрьму еще больше усилит поляризацию, мне кажется. И напротив, помилование поляризацию сократило бы, что и требует в Евросоюзе. Соответственно, помилование Саакашвили способствовало бы процессу интеграции. В Евросоюзе бы поняли, что мы не варвары и не пытаемся наказывать политических оппонентов.
Я ничего не жду. Из этого человека делают какого-то мученика. Заявляют, что только от его освобождения зависит, продолжит страна идти по европейскому пути или нет. Я так не считаю. Он сам себя довел до такого состояния. А теперь всячески спекулирует на теме своего освобождения. Если этот человек невиновен, то, конечно, его не то, что помиловать должны, но выпустить из заключения с извинениями. Но если он действительно виновен, то должен понести наказание, как любой другой человек в тюрьме, а не в двухкомнатной палате со всеми удобствами и обслугой. Что касается помилования, я не думаю, что это что-то изменит для Грузии.
Наверное, помилование экс-президента не самая лучшая идея, ведь это решение может привести к еще большему конфликту в национальном движении, а эта партия еще должна побороться с грузинской мечтой. Думаю, в правящей партии пока в раздумьях, стоит ли принимать решение о помиловании Саакашвили или нет. И, скорее всего, Бедзина Иванишвили определится в этом ближе к выборам. Мне кажется, что Зурабишвили не особо важную роль играет в этом процессе. В общем, я думаю, решение о том, помиловать его или вернуть в тюрьму, будет приниматься в зависимости от того, может повыситься рейтинг мечты или нет. Посмотрим.
Я очень хорошо помню слова Саломы Зурабишвили «нет и никогда». Она заявляла это во многих интервью и неоднократно поясняла, почему не будет принимать решение о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили. Я думаю, что даже если она помилует его, это никак не повлияет на ситуацию в стране и на результаты выборов в 2024 году это не окажет никакого влияния. У Саакашвили и его партии национального движения достаточно низкий рейтинг. Соответственно, на результатах голосования это не отразится. Я ожидаю, что его помилуют, но это больше пожелание, чем уверенность в президенте Саломе Зурабишвили. О Саакашвили много чего можно говорить плохого, но невозможно забыть и то хорошее, что он сделал для страны. Представители власти просто не упоминают этого и желают, чтобы все позабыли. Но третий президент в прямом смысле этого слова вывел государство на свет. Мы жили без газа, воды и электричества. В стране царили хаос, криминал, безработица. Только благодаря его правительству Грузия смогла подняться с колен, что постоянно себе приписывают нынешние власти. Я была бы очень рада, если бы его помиловали. Я уверена, он еще много блага может принести стране. Однако я не надеюсь на то, что это произойдет.
Естественно, я жду, что экс-президента помилуют. Более того, скажу, что я участвовал в нескольких акциях с таким требованием. Однако, как оказалось, призывы населения, гражданского общества и всего мира, кроме России, мало волнуют правящую грузинскую мечту. Потому его не помиловали до сих пор. Потому я не думаю, что его помилуют сейчас. Что касается моего мнения, это нужно сделать для того, чтобы показать нашим партнерам, что Грузия – свободная страна, где нет политических заключенных. Да, его нужно помиловать и вернуть в Украину, поскольку он давно уже не гражданин Грузии, насколько я знаю. Если этот человек выйдет на свободу, у правящей партии начнутся проблемы. Его возвращение к власти очень не желает Путин, а правящая партия Грузии очень боится Путина и, более того, выполняет его поручения. Потому свободный Михаил Саакашвили не угоден грузинской мечте и ее хозяевам. Более того, в случае, если третий президент решит принять участие в выборах, победит его партия. В этом практически ни у кого нет сомнений. Тем более, что сейчас вокруг национального движения собирается много проевропейских партий, которые могут обеспечить поражение команды Кобахидзе. Вот этого они и боятся.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим темам. В Абхазии продолжается публичная полемика, вызванная энергетическим кризисом в самопровозглашенной республике. Обычно абхазская оппозиция старается обвинить власти в пособничестве грузинской стороне. Но случается и наоборот. К этому аргументу во внутриполитической борьбе прибегают провластные силы. Так случилось при обсуждении судьбы второй перепадной ГЭС каскада Ингури-ГЭС. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Я не раз в своих публикациях акцентировал внимание на том, что между обоими внутриполитическими лагерями в современной Абхазии не было и нет идеологических расхождений и разности во внешнеполитической ориентации. Но есть другое явление, когда один из лагерей приходит к власти, другой, становясь оппозиционным, обязательно время от времени уличает властную команду в том, что та бывает слишком уступчива в отношении с Москвой и подозревает ее в соглашательстве с грузинской стороной, даже в национал-предательстве. Гораздо реже, но порой и провластные политические силы при случае могут обвинить последним представителей оппозиции. Именно это произошло после того, как 15 ноября на пресс-конференции руководителей оппозиционных сил, посвященной проблемам энергетики, председатель общественной организации ветеранов АРОА Тимур Гулия вспомнил в противовес намерениям правительства сдать в аренду частному лицу вторую перепадную ГЭС Ингурского каскада о предложении гендиректора Ингур-ГЭС Ливана Мибония восстановить все перепадные за счет грузинской стороны, чтобы затем 50% выработанной энергии получала абхазская сторона. И вот партия МСХАРА 24 ноября сделала заявление. Вот фрагмент из него. В своем публичном заявлении лидер АРОА отвергает необходимость привлечения инвестиций в восстановление перепадных ГЭС, находящихся в пределах юрисдикции Республики Абхазия. Ссылаясь на предложение Ливана Мибония, кстати, грузинской стороной такие идеи предлагались и ранее, он называет выгодным решение заключить сделку с враждебной Грузией, которая может отреставрировать три перепадные ГЭС и, взяв их под свой фактический контроль, выделить Абхазии 50% от вырабатываемой мощности. Очевидно, во всей оппозиции не нашлось никого, кто подсказал бы Тимуру Гулия, что Абхазия и Грузия совместно используют Ингур-ГЭС по причине невозможности полного контроля над всеми частями этого сооружения. При этом, в отличие от Ингур-ГЭС, все части перепадных ГЭС находятся под фактическим и юридическим контролем Республики Абхазия. Политическая партия МСХАРА заявляет, что передача перепадных ГЭС в каком-либо виде грузинской стороне означает, что Республика Абхазия признает юрисдикцию Республики Грузия над своей собственностью, территорией и инфраструктурой. МСХАРовцы обратились с предложением ко всем оппозиционным, общественным и политическим организациям дать оценку высказанию высказыванием руководителя ветеранской организации АРУА, а также ответить, считают ли они, что перепад на ЕГЭС следует передать Грузии. Но политические соратники Тимура Гули вступились за него. Председатель оппозиционной политической партии АПСНЫ Виталий Габни прокомментировал заявление Амсахара. Вот главное в этом комментарии. Грузинские энергетики, имеющие прямое отношение к эксплуатации комплекса, сами изыскивают средства на восстановление этой части комплекса и несут за эти средства ответственность. Ни грузинское государство, ни грузинские частные инвесторы и ни другие иностранные инвесторы. При этом структурный состав, эксплуатирующий комплекс, как и схема его эксплуатации, не меняются и сохраняется статус-кво, действующий все послевоенные годы. Да, исходя из всего этого, мы будем вынуждены получать половину от всей выработки, но при этом не несем ответственности за вложенные средства и получаем энергию с введения в эксплуатацию. Аренда одной из перепадных ГЭС на 49 лет из долей государства на выработанную энергию 20% – это гораздо хуже, чем условия, предлагаемые дирекцией «Ингоргэс». Эхо Кавказа связалось сегодня с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Меквабия и поинтересовалось его мнением. Вот что он сказал.
Надо сесть и подумать, как сделать, чтобы это эффективно управлять. Резо хочет собственные деньги вложить в это дело. Я понимаю желание, в смысле, зарабатывать. Но это очень сложный вопрос. Он должен быть, экспертная комиссия создана и обсуждать, а что лучше. А я предлагаю сделать ОАО. Открыть акционерное общество. И в этом могут участвовать все граждане Абхазии. Это не только один человек, которому там власть разрешила. Понимаешь, да?
Да.
И это будет народное, как бы. И надо делать не только вторую, но и все. Я не знаю, в каком состоянии. Третье, четвертое, в каком состоянии.
Ну, в таком же разрушенном. У нас зашла речь и о том, как функционировал комплекс Ингурской ГЭС до распада СССР, а также о том, что последние годы советской власти в этом же регионе планировалось строительство атомной электростанции. Как в Гальском районе хотели построить атомную электростанцию.
Да, я присутствовал, когда это обсуждалось на уровне. Я не помню, кто был тогда председателем Совета Министров Грузии, но по роду службы присутствовал. И тогда Борис Викторович, заручившись поддержкой Москвы, отказал в строительстве атомной электростанции. Хотя руководство Грузии было за. Ничего страшного нет, если построим атомную электростанцию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Продолжает абхазскую тему сухумский блогер Изида Чайня. Анализируя последние действия властей самопровозглашенной республики в области регулирования деятельности НПО, она приходит к выводу, что народу остается лишь реализовать свое конституционное право на смену власти, которая нарушает Конституцию.
Наше общество никак не избавится от иллюзии, что власть когда-нибудь прислушается к мнению своих граждан, ученых или специалистов общественных и политических организаций. Все по инерции продолжают думать, что власти надо что-то объяснять, а порою и советовать. Так, за 3,5 года общественность объясняла исполнительной власти, почему при дефиците электроэнергии нельзя легализовать деятельность по добыче криптовалюты, почему надо вычленить приоритеты и, к примеру, отремонтировать высоковольтные. катапультную линию Ачкуара. С удивительным упорством оппозиционные политические организации указывали на нарушение главой государства и чиновниками разного уровня Конституции и законов страны. Чтобы справиться с этой бедой и образумить президента, оппозиция даже обращалась в прокуратуру, в суды. Чтобы убедить президента отказаться от лоббирования проекта закона об апартаментах, прекратить стихийную застройку исторической части столицы, отозвать из парламента соглашение по государственной даче в Пицунде, активисты собирали подписи по городам и весям. Молодежь Абхазии проводила мирные демарши, флешмобы и вывешивала напоминалки во всех городах. Экономисты, ученые, политологи, юристы, оппозиция, молодежь, НПО, представители всех слоев гражданского общества 3 года в заявлениях, обращениях, митингах и письмах напоминают Бжане обещания, с которыми он шел на выборы. А вот и ныне там. Глухая ко всем и ничего не понимающая, кроме примитивной распродажи национальных ресурсов на уровне «купи, продай власть», строит заборы и тратит все бюджетные средства на собственную охрану и безопасность. Проект бюджета на 2024 год, поступивший в парламент, красноречивое свидетельство того, что нынешняя власть бросает все ресурсы страны не на строительство государства, его безопасность, борьбу с коррупцией, не на восстановление экономики, энергетики, не на социальную поддержку незащищенных слоев общества, и уж тем более не на такую ерунду, как права человека. Все ресурсы налогоплательщиков направлены на подавление свободомыслия и создание полицейского государства. План без всяких изысков. Кого не удалось купить, запугать. Теперь, когда президентский контроль установлен над всеми ветвями власти, Бжане перешел в наступление на гражданское общество. Именно это и означает указ президента, адресованный международным и местным НПО, которые, как и все остальные разрозненные группы общества, пытаются объяснить инициатору давления на НПО, министру иностранных дел Иналу Арценба и президенту, подписавшему указ, что он не царь, а президент, и его функции определены законами страны и Конституцией, что, регламентируя деятельность НПО, исполнительная власть превысила свои полномочия и взяла на себя функции законодательного органа власти. То есть, попросту говоря, глава государства, издавший этот указ, в очередной раз нарушил Конституцию страны. Надо сказать, что контроль над деятельностью общественных некоммерческих организаций не дает покоя как министру иностранных дел, так и президенту давно. И если поначалу походу на НПО придавался некий патриотический оттенок, то теперь это откровенный шантаж, направленный на подавление общественной активности. Между прочим, очень хорошо работает. Представители НПО крайне редко выносят на обсуждение в публичное пространство то, какие способы давления на них использует власть. Но, как видно из сегодняшнего событий из исторического опыта. Вначале, конечно, приходят за теми, кто открыто высказывает свое мнение, а затем и за всеми остальными. Дело времени. Но вернемся к нашим баранам. Противоречащий Конституции указ президента предоставляет внешнеполитическому ведомству полномочия по контролю, в том числе и финансовому, над деятельностью НПО. Понятно, что нашему внешнеполитическому ведомству надо как-то реализовать свои амбиции в условиях, когда они в силу объективных и субъективных причин мало что значат во внешней политике. Вот министр иностранных дел не лишенный амбиций и решил утяжелить свою деятельность, превратив часть гражданского общества НПО в подведомственную себе структуру. Теперь, чтобы получить одобрение того или иного проекта, этим представителям общественности придется заглядывать в глаза министру и соглашаться с ним, а может быть и делиться. Хорошая основа для коррупции. Ведь он может быть или добрым, или злым, но полицейским. Собственно говоря, после этого указа НПО, как часть гражданского общества, теряет всякий смысл. Они становятся одним из подразделений разделение МИД, то есть фактически входят в структуру, подчиненную исполнительной власти, которую еще и не надо финансировать. Это за них будут делать глубоко презираемые международные агентства. И еще. Недавно, и я уже об этом упоминала, контрольная палата проверила МИД Абхазии и выявила серьезные нарушения в отчетности, в том числе и финансовые, как в самом Министерстве иностранных дел, так и в его структурных подразделениях. Из чего следует, что наше Министерство иностранных иностранных дел не может установить контроль даже над своими финансами. Вчера в Абхазии был День Конституции, основного закона, по которому мы должны жить. В Конституции есть важное положение, которое нарушает наша исполнительная власть во главе с гарантом Конституции президентом. И есть наше право на достойную жизнь. Судя по происходящим событиям, наши права нам никто добровольно не отдаст. Их надо взять самостоятельно, а не апеллировать к структурам, молчаливо позволившим лишить их всяких признаков независимости. И Конституция нам это позволяет, так как единственным источником власти является народ, который может осуществлять свою власть не только через своих представителей, но и непосредственно. И да, это, без сомнения, призыв к смене власти, потому как другого выхода я не вижу. Время уговоров и иронии давно истекло, и нам надо определиться с очень простой вещью. Нужна ли нам наша страна, или мы ее подарили Аслану Бжане и его компании? Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Это был «Взгляд из Сухуми» блогера Изиды Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.